Здравствуйте, дорогие братья и сестры! С вами передача «Да будет с вами любовь». И мы работаем сегодня в прямом эфире. Мы — это авторы и ведущие передачи Светлана Георгиевна Шабас и журналист Лариса Ларионова. Светлана Георгиевна, здравствуйте!
Здравствуйте!
Напомню, что передача наша — это трое человек. Но вот сегодня отца Александра Рыкова с нами нет. Тем не менее, конечно же, он духовно с нами. И, конечно же, прежде всего, в преддверии нового учебного года мне бы хотелось поздравить и Светлану Георгиевну, и батюшку с праздником, потому что они оба педагоги. Я напомню, что Светлана Георгиевна Шабас — доцент гуманитарного университета, кандидат психологических наук и доктор, врач-педиатр, а батюшка у нас — кандидат исторических наук, и многие годы он возглавлял в другой епархии, в Пензенской епархии, православную гимназию, вел и воскресные школу, то есть человек очень с большим педагогическим опытом. Вы прекрасно это слышите по нашим передачам, поэтому мне от вашего имени хочется вот передать им низкий поклон, дай Бог здоровья и Божьей помощи, чтобы они продолжали сотрудничать с нами. Напомню, что наши передачи, вот мы тоже уже открываем 11 сезон. Вот, так что низкий вам поклон, дорогие. И, дорогие друзья, конечно же, мне хочется поздравить всех вас, потому что кто-то из вас учащие, кто-то учащиеся, или их родители, или бабушки и дедушки. Поэтому нас всех праздник этот так или иначе касается. Мы проходим сначала сами эти годы в школе, затем повторяем этот путь с детьми и внуками. И, конечно же, это всегда очень большие волнения, очень большие труды. Поэтому мне хочется напомнить. Дело в том, что мы сделали передачу, которая прозвучит 1 сентября, в следующий понедельник, именно посвященную этому празднику и этому этапу жизненному. А мне просто сейчас хотелось бы напомнить, что не забывайте, пожалуйста, в храмах служится молебен на начало учебного года. Я думаю, что обязательно нам с вами, с детьми, нужно быть на этом молебне для того, чтобы благословение Божие было вот в учебе для наших детей. Ну, а сейчас повторяю, что мы работаем сегодня в прямом эфире. Наш телефон 379-65-94. Повторю, телефон 379-65-94. Дорогие друзья, ждем ваши вопросы. Вы можете задать их сегодня Светлане Георгиевне Шабас. Ну, а кроме того, конечно же, я скажу, что вопросы, как обычно, задают и помимо прямого эфира по телефону. Напомню, что телефон постоянно, по которому я вас выслушаю, это телефон 8-950-648-77-43. Повторю, телефон 8-950-648-77-43. Это телефон, который всегда с вами на связи. Ну и вопросы были, конечно же, не случайно. Несколько человек звонили, несколько родителей по поводу подготовки к школе. И вот сегодня мы тоже в прямом эфире коснемся этих вопросов. Я думаю, что это всегда очень важно, очень значимо, поэтому, пожалуйста, и вы сами задавайте. Я повторяю, что отдельная передача будет через неделю. Ну и кроме того, Светлана Георгиевна, вы как-то нам предлагали тему, когда шли дожди, было пасмурно, сыро, грустно. Вот лето у нас не очень баловало, и у нас была передача о радости жизни. Светлана Георгиевна нас постаралась вразумить в этом плане, чтобы мы умели радоваться жизни. И вот позвонила наша слушательница Елена, ей 52 года, вот, и она тоже очень хотела поделиться своей радостью, потому что она оценила, что вот в этом году, потому что дожди были, были прекрасные грибы, и люди шли с полными сетками грибов, вот какая радость на душе. Затем она сказала, что вот она с третьего этажа окормляла, что называется, газон под окнами, и приходила с третьего этажа ходить и поливать. В предыдущие сезоны, а вот в этом году погода способствовала тому, что не пришлось ходить и поливать. И вот такая радость была для нее и облегчение, что она сказала: «Господь ведь сам все устраивает, кому что надо». Ну, а проблему Светлана Георгиевна, она озвучила вот какую личную. Она живет под квартирой, где есть маленький ребенок трехлетний. Все было в порядке до того, как она однажды шла с родственницей из храма, с родственницей вот этих соседей, и все-таки пожаловалась, что отец исчеркал весь подъезд окурками. То есть она передала вот свое такое сетование родственнице. После этого началась война, как она выражается. Ребенок над нами стал топать, начинают двигать мебель, катаются на велосипеде над головой. Это все происходит буквально вот в ночное время. Это продолжается уже 3 года. И вот Елена говорит: я уже реву, Господи, помоги, нервы не выдерживают. Стало скакать давление, подниматься. И даже сама стала топать, как она вот сокрушается, признается. И вот она просит совет психолога вот в этой ситуации, что, как ей все это воспринять и как быть.
Ну, во-первых, огромное спасибо за хорошие слова в адрес нашей программы, что вы поделились своей радостью. Действительно, в самых таких сумеречных частях нашей жизни можно найти радость. А во-вторых, могу вам сказать, что, к сожалению, ваш вопрос не по адресу, то есть это не вопрос не психологического характера, это вопрос законодательного характера. Значит, любые проблемы с соседями, вот такие, которые озвучены были сейчас Ларисой Михайловной, это вопросы, в первую очередь, ведение участкового инспектора. Только что у нас по всей стране, включая Екатеринбург, прошла такая акция, по которой участковые ходили по квартирам, знакомились с каждым жителем и оставляли свои визитки и реквизиты, по которым можно обращаться и звонить. Если у вас нет такого ни телефона, ни адреса, то в ближайшее отделение милиции узнать, кто у вас участковый. Но здесь есть один такой нюанс. То есть вы должны с ним не поговорить, чтобы он на словах вам сказал: да-да, я с ними поговорю, а вы должны писать это в письменном виде, дать участковому для того, чтобы ваше заявление было зафиксировано. Почему? Если вы хотите, так сказать, как вы сказали, начали войну, и вы хотите ее выиграть, то выиграть ее достаточно длительное время можно только с помощью достаточно большого количества бумаг. То есть, в первую очередь, это участковый. Второе, что это жилищный отдел горадминистрации, где также нужно отнести документ. Третье, это общество потребителей наше городское, где тоже вы возьмете бумагу, что вы обращаетесь, вам рекомендацию дали. Ну и если... Почему? Потому что мы не знаем из вопроса, в какое время шумят эти люди. У нас есть законодательство, что, например, с 22 до 23 часов ничего делать нельзя. Если они делают это до этого времени, то это достаточно сложно будет доказать нарушение законодательства. В любом случае, идея какая? Если вы как бы согласны на то, чтобы люди это себя по-другому вели, то вы должны собрать этот пакет документов для чего? Потом для обращения в суд. Значит, это вот такой нелегкий, трудный путь, к сожалению, если вы не сможете помириться с соседями. Это первое. Второе, что это... Вопрос смены жилья, и я знаю таких людей, которые после, ну, не таких, а там вплоть до детей-наркоманов, которые там поджигали двери, то есть люди были вынуждены меняться квартирами для того, чтобы обеспечить себе спокойную жизнь. Ну и третье, это действительно тут такой небольшой психологический аспект, это научиться все это принимать как данность. Ну, смотрите, гремит гром. Да, или идет дождь, или там дует очень сильный ветер. То есть это тоже достаточно сильные звуки. Или люди, которые живут рядом с лифтом. Или люди, вот недавно разговаривала с молодым человеком, который говорит: вы знаете, мы так рады, мы такую квартиру чудесную купили, жена выбрала, а когда поселились, оказалось, что рядом железнодорожный вокзал. То есть я говорю: а вы когда покупали-то не видели? Ну, поезда, имеется в виду, у нас вот сейчас новостройки делают. Он говорит: а вы понимаете, у меня жена выросла на маленьком полустанке, она даже не обратила внимания на это. А я, говорит, вот сейчас с ума схожу, потому что все это гудит, стучит, ну, сами понимаете, да, железнодорожная ветка. Но пройдет какой-то период времени, эти люди приспособятся, и многие люди, которые живут рядом с автострадами или рядом с железнодорожными ветками, или трамвай в 5 утра у нас начинает ходить, и мы знаем, что люди живут ведь в тех домах, по улицам, в которых ходит трамвай, да, но эти люди каким-то образом адаптировались, то есть мы так устроены, что мы привыкаем к этому шуму. Но мы привыкаем к шуму тогда, когда мы не можем его изменить. То есть вот гром или дождь, дождь.
В основном, то есть объективная же... реальность.
Да, то есть это ситуация, когда человек говорит, ну что поделать, вот трамвай, да, я его не слышу. Если вы научитесь воспринимать своих соседей отстраненно, то есть поймете, что у них своя жизнь, а у вас своя, то во многом это будет способствовать тому, то есть вы каждый шаг этого ребенка сейчас привносите внутрь себя, как бы вы считаете, что он ходит прямо вам по голове. А если вы будете понимать, что ребенок растет, толстеет, и с каждым годом он будет топать все сильнее просто в силу того, что он развивается, но вот топать самой, извините, дело в том, что вы топаете нижним соседям, а как раз не верхним. Я бы вас поняла, если бы вы стучали, как Пугачева когда-то в своей песне, верхним соседям. То есть здесь идея вот такая, еще раз говорю, из трех блоков. Первое – это вот через государство, второе – это поменять квартиру, и третье – это просто понять, что люди живут собственной жизнью, и скажите спасибо, что у вас там нет подростков, которые включают тяжелый рок или еще чего-нибудь. То есть во всем плохом есть хорошее. Ну и самое главное, я думаю, что вот здесь уже как врач и как психолог, что все-таки, опять же, повторяю, наши проблемы очень часто связаны с нашим восприятием. То есть как только мы успокоимся и поймем, что есть вещи, которые мы не можем изменить или к которым надо просто относиться нейтрально и адекватно, эти вещи перестают нас волновать. Я думаю, вот таким образом.
Ну, еще, Светлана Георгиевна, может быть, стоит все-таки преодолеть себя, да, свою гордость и попытаться просто поговорить, подойти и, может быть, первый попросить прощения.
Во-первых, Лариса Михайловна, тут не вопрос никакой гордости. То есть это не вопрос преодоления гордости, а вопрос того, что если женщина за 3 года не поговорила с соседями, значит, наверное, почему-то она это сделать не может, и мы рекомендовать это не будем. Естественно, это самый лучший, собственно говоря, выход и, собственно говоря, часто в проблемах единственный. Потому что она ведь сказала не лично этому человеку. Она не знает, передала ли это родственница этому человеку. Или так совпало, или просто у них ребенок резко вырос и стал толстым.
Мы то есть это знаем. Вообще могли быть моменты недопонимания просто?
Это могли быть моменты, вообще не связанные друг с другом. То есть она родственнице сказала, а та забыла. А одномоментно люди по каким-то причинам начали таким образом себя вести. Потому что я говорю еще раз, ребенок, который лежит в коляске, это один ребенок. Ребенок, который начал ходить, это другой ребенок. Понимаете? Который начал ездить на велосипеде, ему 3 года. Все через это прошли, у кого такие были соседи, у кого были такие дети. Рано или поздно он забудет про велосипед, сядет возле компьютера и будет тишина. Тем более, что, скорее всего, он будет компьютер слушать через наушники. Может быть, просто подождать еще годик-два, пока он вырастет. Вот. То есть, да, естественно, такой путь есть. Но если она за 3 года по каким-то причинам с ними не разговаривала, наверное, мы же не знаем этих причин, наверное, она не может это сделать. Поэтому она нас и спрашивает, что сделать еще, кроме того, как разговаривать. Вот. Я примерно наметила
план. Спасибо, Светлана Георгиевна.
Угу.
Так, ну и еще один был вопрос. Дело в том, что очень много людей звонят и спрашивают о консультации Светланы Георгиевны Шабас. И мы уже давно говорим, что Светлана Георгиевна не консультирует. Вопрос вот такой конкретный был недавно. Куда обращаться с женщинам пожилым, когда сын алкоголик? Спрашивают о православном психологе. Ну, в данном случае мы, конечно же, прежде всего можем назвать Вячеслава Владимировича Боровских, которые у нас выступают постоянно на радио «Воскресенье», директор православного центра медико-социальной реабилитации «Подвижник». То есть как раз вот по этому профилю он прекрасный специалист, православный врач-психотерапевт. И кроме того, я могу сказать, что у него есть свой сайт, его телефон есть, я могу его назвать 219-71-21, это рабочий телефон, повторю, 219-71-21. Безусловно, такие вопросы индивидуальные, они решаются уже только вот договариваться с психологом о консультации конкретной, да, и можно это сделать даже на официальном сайте его, набрать с латинскими буквами боровских.ру, и там есть отдельная страничка «Персональная консультация», то есть можно вот таким образом или позвонить на радио, в конце концов, точно спросить, когда он будет, и переговорить с ним, или вот по телефону сотовому рабочему, который я назвала. Ну и кроме того, у меня есть знакомые православные психологи, но, к сожалению, вот я не успела проконсультироваться, получить у них разрешение, чтобы дать их телефон, их координаты. Поэтому, если вы в течение, вот через недельку, может быть, мне перезвоните, я смогу вам уже сказать и кого-то порекомендовать в этом плане. Далее, еще раз, дорогие друзья, мы повторяем, что работаем сегодня в прямом эфире и ждем ваши звонки по телефону 379-65-94. Наш телефон 379-65-94. Светлана Георгиевна, опять же вопрос, который касается школы. Женщина Ольга звонила, ей 38 лет. После проблем перевели ребенка в другую школу. И сейчас в 5 класс ребенок пойдет в новую школу и будет общаться с новыми детьми, с другими детьми. И вопрос мамы следующий. Как настроить ребенка, чтобы не возникли вновь проблемы? То есть вот уже обожглись.
Ну, спасибо за вопрос. Почему? Дело в том, что 5 класс – это вообще особенный такой класс в нашей школе. Почему? Дело в том, что именно в 5 классе мы с вами имеем перевод ребенка на новую систему образования. То есть о чем идет речь? Речь идет о том, что все 4 года ребенок учился у одной учительницы. Затем он... То есть с одним классом и с одним педагогом по одной программе, и фактически, кроме там физкультурника, он никого не видел. Наша система образования устроена таким образом, что, переходя в 5 класс, ребенок приобретает много учителей, то есть история отдельно, математика отдельно, там русский язык отдельно и так далее. Плюс появляются новые предметы, которых не было, то есть появляются совершенно другие учителя, причем учителя, которые привыкли работать на средней и старшей школе, то есть это вам не учительница там Марья Ивановна, которая очень любит детей, и в первом классе там вокруг них бегает. Это учителя, которые считают, что ребенок уже взрослый. Вот. И самое главное, что появляется у ребенка в этом возрасте, это кабинетная система. То есть до этого он был привязан к одному классу, он знает, что вот папа с мамой деньги сдали и купили парту, вот это его парта, вот окна, которые родители поставили, вот это вот стол, вот это там то-то. Сейчас, когда он пришел в один класс, более того, некоторые учителя практикуют пересаживание, то есть он пришел в один класс, он в смысле класс, в смысле помещения. То есть он пришел в одно помещение, там, например, историю он сидит за одной партой, в кабинете русского языка он за другой партой, плюс разные кабинеты с разным оснащением. То есть я могу продолжать это долго. Пятый класс фактически это ужас для ребенка в том плане, что это требует высоких адаптивных сил и приспособления. Поэтому многие дети, которые были отличниками в начальной школе, дают сбой в 5 классе. И я обычно таким родителям говорю, что ни в коем случае не наседайте, ничего не заставляйте, ребенок исправится, выправится, когда он к этому приспособится. То есть многие дети могут... Ну и вообще мы так многие устроены, что мы можем давать хорошие результаты в строго определенной обстановке. Вот человек приходит на работу, он делает одну и ту же работу десятилетиями, и его хвалят. Ах ты молодец, Петр Иванович. Чуть изменились обстоятельства, и он не может это делать, потому что ему нужно тратить огромные силы для адаптации. Там форточки открыли, перекрасили стены или еще что-то, дали другое делать. У детей точно так же. То есть я почему про это говорю? Дело в том, что вы не думайте, что вы перевели ребенка в другую школу, в 5 класс, и там дети со сложившимся коллективом. Они находятся фактически в той же ситуации, что ваш ребенок. Они фактически точно так же пришли в другой мир, в другой класс. Вот я объяснила, почему. Рвутся старые связи. Очень многие потом, вот это пересаживание, то есть у многих детей возникают новые какие-то взаимоотношения друг с другом. Плюс это возраст, когда начинается препубертатное развитие, и некоторые особенно девочки в этом возрасте, вдруг вымахивают очень сильно в рост. То есть в мае месяце все такие мелькенькие, маленькие, одинаковые ушли, а пришли, и разница там чуть ли не иногда в половину роста бывает. И вы, наверное, видите, на улицах иногда гуляют мальчики с девочками, просто смешно. То есть огромные такие тетеобразные девочки и маленькие мальчики. Это особенность развития этого возраста, потому что девочки сначала опережают, а потом уже идут мальчики в 15-16 лет. То есть это первое, что надо понимать, что это не вопрос того, что вот вы в идеальные какие-то условия ребенка отдали, как там он будет. Там и без перевода достаточно будет сложно. То есть даже если бы он остался в прежней школе, это не факт, что проблемы бы продолжались, потому что проблемы возникают у многих детей. Это первое. Второе. Очень многие родители думают, что дети постоянно озабочены проблемами. Мы вот не знаем, и родительница не сказала, в чем проблема, но дело в том, что могу вас уверить, что вопросы обучения, вопрос конфликта с педагогом, с каким-то там своим одноклассником, ну и я не знаю, что там у них еще может быть, он чаще всего волнует родителей. Ребенок попереживал и забыл. Родитель все это в голове несет в себе, постоянно напоминает об этом ребенку. Ребенок вынужден это все вспоминать. То есть я бы так сказала, что если вы не будете акцентировать вопросы, не будете говорить, вот делай так-то, чтобы не получилось, как там-то, или, боже мой, чтобы не получилось так-то, как получилось там-то, я думаю, что это и не получится. То есть очень часто, еще раз говорю, все-таки пятый класс – это достаточно маленький ребенок. Это не там 20-30-летний, который уже научился, к сожалению, как любой взрослый, гонять эту проблему и постоянно о ней думать. То есть, если вы не будете заострять на этом внимание, а если ваша ошибка была в проблеме, не будете ее повторять, то я думаю, что оно тихо-тихо само все уляжется. И третье, что это любая проблема, еще раз говорю, вот, к сожалению, мы не знаем, собственно говоря, о чем говорим, потому что родительница не озвучила вопрос, в чем проблема, но еще раз говорю, в чем бы она ни состояла, проблема в учебе, проблема с педагогом или проблема с ребенком, она в любом случае будет смягчена, если ребенок будет здоров. То есть, если вы сейчас все усилия направите на психологическое здоровье, на физическое здоровье, на какие-то моральные качества ребенка, да, для того, чтобы там побольше рассказать, там побольше покушать, какой-то там спорт или что-то, то он вот этот вот период пройдет достаточно легко и свободно. Еще раз говорю, при условии, если вы не будете постоянно заострять внимание на той проблеме. Ну и сразу скажу, из опыта, может быть, это не понравится вам, но из опыта я знаю, что переводы ничего не дают. Чаще всего. Ни из класса в класс, ни из школы в школу. И мы знаем таких людей, да, которые сначала из класса в класс, из школы в школу, потом они меняют работы, потом они без конца разводятся, сводятся там 10 мужей и 10 жен. Почему? Дело в том, что если вы поступили таким образом, у вас была проблема, а вы ребенка изъяли, вы не научили ее решать. И если эта проблема возникнет заново, а она может возникнуть заново, потому что ребенок не научился, вы его, это называется в психологии синдром ухода, вы взяли его и ушли из проблемы вместо того, чтобы ее решать. И если эта проблема возникнет заново, у вашего ребенка будет уже чудесный путь. Я таких детей видела, которые говорят, переведи меня в другую школу. И я знаю детей, которые за 10-11 лет поменяли 5-6 школ. То есть это вопрос заключается в том, что ни при каких условиях вы не обсуждаете вопрос перевода. Все, ты пришел, ты будешь здесь заканчивать, и что бы ни случилось, нужно научить ребенка решать проблему, но ни в коем случае не избегать ее. Ну и опять же, господа родители, почему вы так сделали? Я вам отвечу, наверное, потому что у вас у самих такой же способ решения проблем. Есть взрослые, которые на работе не получилось, поменяю работу. То-то не получилось, поменяю то-то. Там с женой или с мужем сложности какие-то, давай-ка я разведусь. И у меня вот сейчас у знакомой столько лет прожили, у него там в первом браке проблемы, и не найдя ничего лучшего и доведя ситуацию до абсурда, он ей сказал, ты знаешь, я тебя недостоин, давай разведемся. То есть вместо того, чтобы предпринимать усилия, или решать проблему, вот этот синдром ухода, так лучше выйти из ситуации и все. И как будто, это еще называется страусиная политика, голову в песок, как будто ничего не происходит. Вот мы взяли ребенка, у которого были проблемы, опустили в новую ситуацию, и будем думать, что у него все будет прекрасно.
Спасибо, Светлана Георгиевна.
Ну и самый главный вот этот вопрос, Лариса Михайловна, по школе, с чего вы начали подготовку к школе. Действительно, я согласна, очень многие родители звонят и говорят, и мы поэтому решили суммировать этот вопрос в общий вопрос, каким образом подготовить к школе. У нас сегодня с вами 25 число, у нас осталась фактически неделя. Лучше было бы, конечно, неделю назад начать, но и сейчас неплохо. В чем заключается смысл подготовки к школе? В первую очередь, ну вот так же, как предыдущая родительница, которая задала вопрос, как быть, когда мы перевели только что, да, родители беспокоятся, и это правильно. Но любой родитель нормальный, который отправляет ребенка в школу, он действительно задумывается о тем, чтобы такое сделать, чтобы 1 сентября, тем более в этом году, да, у нас 1 сентября, понедельник, прямо вот действительно начало новой жизни, вот и целую неделю ребенку придется учиться. Что мы можем сделать сейчас? Первое, что жесточайшим образом надо сделать, это вернуться к режиму. Если вы сейчас выйдете на улицу, вы видите детей там и 3-го, 4-го, 5-го класса, которые в 10 и в 11, и в 12 часов, в 12 часу бегают по улицам. Потом, естественно, когда родители уходят на работу, дети спят. Это очень удобно. Но, господа, еще раз повторяю, 1 сентября, понедельник, не как в прошлом году там или в позапрошлом в пятницу, когда суббота-воскресенье ребенок мог отдохнуть. То есть 1 сентября он встанет у вас, и он всю неделю должен ходить в школу. То есть мы так устроены, что подготовка ко сну и просыпание, засыпание уходит у нас на формирование привычки как раз где-то 7-10 дней. То есть если он у вас сейчас ложился в 11, завтра он должен лечь в 10, послезавтра в 9, если это ребенок начальных классов. То есть в первую очередь, что сейчас нужно за неделю, еще раз говорю, это возврат к режиму. Возврат к режиму сна, это раз. Возврат к режиму питания, потому что мы прекрасно понимаем, что ребенок будет завтракать и обедать. То есть сейчас вот это время за неделю нужно каким-то образом вернуть, потому что мы знаем, как наши дети едят, да, современные сегодня. То есть особенно, если это ребенок начальных классов, попытаться, опять же, я говорю, ведь это проблема не ребенка, а родителя, да, что надо вставать, готовить завтрак, будить ребенка, заставлять его кушать. Гораздо лучше пусть он поспит. Вот. Но пожалейте его, когда он будет 1 сентября рано утром вставать, и все вот это ему предстоит на неподготовленный организм. То есть второе – это питание. И третье, что, конечно, в возврате режима, это вопрос самообслуживания. То есть он у вас будет приходить из школы, что он будет делать, будет ли он разогревать, будет ли он что-то делать. То есть особенно если это начальная школа, каким образом он будет питаться, что он будет, как он, когда, в какое время будет делать уроки. То есть все это надо продумать сейчас и вспомнить навыки. Родители говорят, ну как же, он же делал это в прошлом году. Дело в том, что лето, как вот в песне, да, маленькая жизнь. То есть многие дети в мае что-то делали, 1 сентября они уже стерильные, ничего не помнят. То есть надо напомнить все навыки, которые у него были. Второе, что, и особенно для детей начальной школы сейчас, а вообще-то лучше бы неделю назад, это начать как раз подготовку к занятиям. То есть чтение, мы неоднократно говорили, что летом пусть учителя нас не слушают, летом не надо заниматься, ребенок должен отдыхать. А вот сейчас как раз за неделю потихоньку, по несколько минут, 20-30 минут, необходимо ребенка, особенно если он был читающий, садить за книжки, то есть вспоминать чтение, какие-то простые примеры. То есть потихоньку, по 15-20 минут возвращать ребенка как раз мозг в структуру вот этой обучающей деятельности. Потому что, еще раз говорю, невозможно в понедельник встать с нуля в 8 утра и сразу начать учиться. То есть если это взрослый ребенок, у вас, например, 10-11 класс, понятно, что вы его не сможете проконтролировать, но вы сможете ему напомнить, что остались ли у тебя какие-то непрочитанные книги, а что там химичка говорила, а есть ли у тебя там то-то, сё-то по такому-то предмету. То есть как бы потихоньку за неделю возвращать ребенка к пониманию того, что да, конечно, еще лето, да, целая неделя, но тем не менее вот это предстоит. Для того, чтобы, еще раз говорю, не было в начале сентября стресса. Третье, что... Это обязательно, когда вы сейчас, и мы видим школьные базары, и мы видим же родителей, которые бегают, и вот сейчас только в автобусе ехала, слышала разговор матери при ребенке тут же по телефону, как все дорого, как все ужасно, тяжело, и как это покупать. Господа, ребенок не виноват в том, что дорого. И если вы будете ставить ему вину, что вы должны тратить на него деньги, на школьную форму, или там на учебники, или на что-то, и он виноват в том, что он так дорого семье обходится, у вас обязательно будут проблемы. То есть это проблемы, что нехватки денег ваши, но не ребенка, он не виноват.
То есть они не должны вообще озвучиваться, да?
Нет, они могут озвучиваться, но не как проблема ребенка. Ведь вы понимаете, часто говорят, как, что у меня нету денег купить, а я тебе должен. Или что ты выбрал такой дорогой портфель, ты же знаешь, что у меня там нету денег купить, вот ты будешь самый дешевый и будешь ходить. Вопрос ведь можно по-другому поставить, но родители так не говорят. Я получаю маленькую зарплату, то есть себя начать. А если вот я получаю маленькую зарплату, я не могу себе позволить купить тебе что-то дорогое. Uh-huh. Вот согласитесь, uh-huh. господа, это совершенно разный yeah. вопрос. Нежели ты такой-сякой, я вынужден, вот сейчас женщина на весь автобус кричала, что страшно дорогая обувь для ребенка в первый класс, и вообще ты понимаешь, там, видимо, дочери звонила. Тут же сидит ребенок, он, вы бы видели его лицо, согнутые плечики, он понимает, что он всем принес беду, он, что он пришел в первый класс, он принес беду бабушке, маме, папе и так далее. Но ведь это неверно. Я еще раз говорю, дети не виноваты ни в том, что у вас нет денег, ни в том, что дорогая школьная форма, ни в том, что, собственно говоря, эту форму ввели, так ведь? То есть вот здесь нужно, когда вы покупаете, если вы можете как бы оградить ребенка от вот этого, да, то есть ребенок должен знать, что есть деньги, что они стоят, что этот портфель он может купить, а этот не может, но не потому, что он такой-сякой и виноват, что он пошел в школу. Дальше следующее, что обязательно, особенно в начальной школе, договоритесь, кто будет приводить, кто уводить, руководить, кто будет делать уроки и кто вообще будет это осуществлять. Вы знаете, это парадокс, и я думаю, что многие радиослушатели скажут, что, Светлана Георгиевна, вы что-то, наверное, какие-то сказки нам рассказываете, но в массе семьи 1 сентября, приведя ребенка в первый класс, не знают, кто его заберет. Вы понимаете? А кто его будет забирать завтра? А кто будет делать с ним уроки? И выясняется, что вообще-то есть уроки. Выясняется, что в первом классе ребенок в 11 часов уже дома. Они думали, как в садике, что в 6 его заберут. А он в 11 дома, потому что там 2-3 урока первые полгода. То есть сегодня нужно этот вопрос обсудить. Кто где будет? Кто за что отвечает? Потому что, опять же говорю, рано или поздно оказывается, кто виноватым? Ребенок. На него начинают кричать, или вот тоже нашей сотруднице, одной из сотрудниц, слушала разговор по телефону с дочерью, когда дочь говорила: «Мама, уже все детки ушли, я сижу тут с охранником», а она ей кричала: «Я что, должна бежать к тебе? У меня же работа, вы понимаете?» Ну, вообще-то, ну, наверное, мама так не может ребенку говорить. Работа-работа, но если ребенок плачет и сидит с охранником, наверное, может какие-то другие слова найти или заранее предупредить ребенка, что ты знаешь, я сижу на работе, может быть такое случится, что ты будешь сидеть с охранником, ты возьми книжку, почитай, или положить ей яблоко дополнительное для того, чтобы ребенок ел, пока мамы нет. То есть вот эти проблемы должны быть обязательно в семье озвучены. Следующее что? Обязательно обучите ребенка самостоятельности. Еще раз говорю, многие дети то, что делали в прошлом году в мае, забывают. Открыть-закрыть дверь, проверить пользование телефоном, проверить, знает ли он телефоны мамы, папы, каким образом он спускается в лифте. Если вы боитесь лифта, понаблюдайте, ездит ли он, потому что есть дети, которые родителям говорят, что они не ездят в лифте, а сами ездят в лифте и так далее. Может ли он открыть дверь подъезда? Заново, я не хочу ничего сказать, но мы живем в огромном мире, поэтому заново проговорить с ребенком, как разговаривать с чужими, что делать, если ты в лифт зашел с чужим человеком и так далее. Потому что я знаю некоторых родителей, которые не разрешают детям заходить в лифт с чужими. То есть вспомнить вот эти все правила. Не 1 сентября, когда он уже пойдет, а сегодня за неделю, для того, чтобы вся эта информация у него актуализировалась. Ну и последнее, что это... Если вы купили там какие-то такие навороченные ранцы или пенал или еще что-то, познакомить ребенка с ними сегодня, а не 1 сентября. Потому что у нас так бывает. Мы ему сделаем подарок. 1 сентября ребенок проснулся, мы быстро, лихорадочно собрали ему все, портфель положили, новые блестящие, там звенящие, гремящие все эти школьные принадлежности. Он пришел на урок, что он делает? Он, конечно, начинает их разбирать, рассматривать, играть, он не слышит, что говорят. То есть, опять же, кто виноват в этой ситуации? Родители, они создали ее. Кого будут виноватить? Будут виноватить ребенка, что ты почему-то не слушал учительницу. Да он чисто по-человечески, это же интересно, все красиво, все блестит, а сейчас еще все звенит, переливается. Вот. То есть сейчас познакомьте ребенка для того, чтобы он не делал этих вещей в школе. Может быть, сегодня скажите, да, осталось 6 дней, мы сегодня поздравляем тебя с 1 сентября. А 1 сентября, может, какой-то другой подарочек, там шоколадку или цветочек, и я думаю, что ребенку будет довольна и вашего внимания. Ну и, конечно, что хотелось бы? Опять же, вот из опыта обыкновенной жизни, из опыта наблюдений, консультирования, я такой же человек, как все вы, езжу в таком же транспорте, хожу по таким же магазинам. Господа, ну перестаньте ребенка запугивать школой. Вы посмотрите, ага, говорят, лето-то кончилось, ты все лето пробегала, вот школа, вот 5 дней осталось. Это что такое? Во-первых, если бы вы хотели, чтобы ваш ребенок так страстно мечтал о школе и готовился к ней, надо было что-то делать летом. Но ведь это вы попустительствовали, что он ничего не делал. Даже если он в 10-м, в 11-м классе, так ведь? Пока-то ведь до 18 лет в нашей стране вы руководите ребенком. Но если ребенок ничего не делал, а сейчас вы с таким ехидством, ну, знаете, как вот, а вот, я тебе говорил, то есть поднятие родительского авторитета, это наоборот не поднятие, это опускание его. То есть если вы ничего не делали летом, а сейчас со злорадством говорите, что вот ты, ага, книги не прочитал, это не сделал, вот я смотрю, пыль у тебя на полке, ты даже не коснулся ничего за все лето. Господа, школа, и мы неоднократно говорили, это огромная часть жизни ребенка. Это не школа в смысле образования. Это взаимодействие, это коммуникация, это обучение, это первая любовь, это учителя. То есть это жизнь. И говорить ребенку, как у любой части жизни, нужно с восторгом и радостью. У нас говорят, ага, выйдешь замуж, вот тогда посмотришь. И девочка думает, боже мой, что ж такое замуж? Это, наверное, какой-то ужас. Точно так же и здесь. Вот пойдешь, или первокласснику, да, пойдешь в школе, ага, что-то не сделал, будешь двойки получать. Да зачем же так-то? То есть, еще раз говорю, давайте не будем как бы акцентировать школу как образование. Для этого есть учителя, и они ребенку все это вложат в голову. Наша задача как родителю – объяснить ему, что это жизнь, это огромная часть жизни, которую ты проживаешь, и которая, в принципе, несмотря ни на что, достаточно хорошая. И поэтому, если мы грамотные люди, а все, кто имеет детей, даже первоклассников, это люди, которые уже давно школу закончили, ну хотя бы там 5-7-10 лет. И что они должны уже к этому возрасту рождения ребенка понять, а тем более прихода ребенка в школу? Что школа не возвращается. Это детство, это самые лучшие времена жизни. А те, у кого есть внуки, те вообще это прекрасно понимают, что вернул бы школу с любым учителем, какой бы был, какой бы ни был, только бы в эти года. Вот что ребенку надо. И поэтому вот эта вот неделя, которая осталась, еще раз говорю, несмотря на вашу усталость, несмотря на то, что вы ребенка видите мало, несмотря на ваши финансовые проблемы подготовки к школе, пожалуйста, оставьте 5-7 минут в день для того, чтобы поговорить ребенка, с ребенком о том, что будет, поговорить о том, как прекрасно, поговорить, вот сможем мы хотя бы или не сможем, будем мы или не будем цветочек дарить педагогу, понимаете? То есть что тебе вот в этом времени радостно? Да, сейчас лето, конечно, у тебя еще целых 5 дней, еще раз говорю, грузить не надо, но вот этот возврат потихоньку к мысли о том, что какая-то будет другая жизнь, и 1 сентября она действительно другая начнется, вот, это, конечно, желательно, для того, чтобы и мы, и наши дети подошли к 1 сентября радостно, а у нас люди любят начинать с понедельника новую жизнь, а тем более первое число, вот, и я думаю, родителям детей не мешало бы начать новую жизнь в плане того, что стать любвеобильнее, спокойнее, да, жизнерадостнее, и по-другому к своим детям и его учителям относиться. Поэтому я вот таким образом бы сказала. И всем родителям, которые задавали этот вопрос, хочу сказать одно, что если вы будете ждать 1 сентября с радостью, и несмотря на то, что еще идет лето, и будете понимать, что это очень хорошо, точно так же будет у вашего ребенка. Вне зависимости от того, как он учился, и там, и что, собственно говоря, его ждет, или вот как предыдущая мамочка говорила о проблемах. Проблемы у нас в головах очень часто, у родителей. А у детей, дети наш слепок, мы говорим, что школа — это хорошо, значит, оно так и будет.
Спасибо, Светлана Георгиевна. Дорогие друзья, конечно же, вот это сопровождение на новый этап, который начнется 1 сентября, нам очень важен. Я напомню, что прямо 1 сентября наша передача будет посвящена этой теме. Вместе с отцом Александром Рыковым Светлана Георгиевна будет более подробно помогать нам войти в этот этап жизни вместе с нашими детьми. Дорогие друзья, сегодня мы были с вами в прямом эфире. Наша передача «Да будет с вами любовь». Мы прощаемся. Светлана Георгиевна Шабас и журналист Лариса Ларионова. Желаем вам всего наилучшего в новом этапе нашей жизни. И, конечно же, напомню, что ждем ваши вопросы по телефону 8-950-648-77-43. Спасибо, Господи, за все, что вы нам передаете, свои переживания, свои тревоги, свои волнения, свои вопросы. Ждем вас. Всего доброго. Храни вас Господь. До новых встреч.
До свидания.